Я попробую сказать о отношении мира и церковной жизни, и о возможности влияния мира на церковную жизнь, и о том, какое влияние может иметь мир на церковную жизнь. Церковь существует в мире и не вне мира. Во свете божественного откровения, а значит, в свете и священного писания и церковного предания, понятие мир имеет два значения. Первое понимание мира, скажем, позитивное, и оно первое, примарное, позитивное, это то, что сказал апостол Иоанн в своем Евангелии, 3 глава, 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, так Бог возлюбил мир, мир космос, что отдал Сына Своего Единородного, да би всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вот позитивное принятие мира, позитивное отношение к миру. Мир – дело Божие, и Бог так любит мир, что Сына Своего дал, и Сын пришел не осудить мир, но спасти мир. И в то же самое время, дорогие, парадоксально, и вообще во христианстве много парадоксов, но парадокс не значит что-то, скажем, неточное, неистинное, а просто значит превосходящее наше понимание и заходящее в реальность, которая не исчерпывается нашим пониманием. Вот тот же парадоксально, что тот же самый евангелист Иоанн, апостол любви, который сказал, что Бог любовь и так любит мир, что Сына Своего дал, чтобы спасти мир, тот же самый апостол нам показывает и другое отношение к миру, и мы это должны иметь в уме своем месте с первым пониманием мира или подходом к миру. Вот другое. Это в первом послании апостола Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стиху. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, поход плоти, поход очей и гордость житейская, не ест от отца, но от мира сего. И мир проходит, и поход его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Как можно понять то, что один и тот же апостол, апостол даже любви, верховный апостол, вот именно кто верховный апостол, апостол Иоанн, именно апостол любви, сами любимый ученик Христов, как можно понять в нем этот парадокс? Не ли в этом контрадикция? Раз Бог так любит мир, что Сына Своего дал, чтобы спасти, а не осудить мир, и в другом говорит нам, что тот, кто любит мир, он не имеет любви отцей, а отец имеет любовь к миру и Сына Своего дал. Я повторяю. Первый подход к миру – это позитивный, это принятие мира как дела Божья, хорошего, Бог его создал, и все, что мир е от Бога, вся створение и верх творений человек. И поэтому христианское понимание мира есть позитивно е. Бог создал мир, чтобы жить, чтобы прославлять Бога, чтобы участвовать в божественной жизни. Мир не какой-то упадок, вроде є понимание греческого, античного греческого, что мир как-то упадение божественной полноты или божественного совершенства или единства, это разлюбление и декаденция. И нужно убежать от мира, чем быстрее говорили греки во главе с Платоном и Плотином, и, ибо мир пропадает, исчезает, и мир грязь, мир нечистота, и то можно сказать, что называем грех. Но у греков не было понятия греха, было понятие несовершенства, перемены, растления, но греха не было, как понимание. И в восточном понимании, скажем, в индийском, и древнем, и новом, тоже мир есть своего рода зло, своего рода упадение, своего рода отчуждение, и значит негативное понимание мира. По-христиански Бог создал мир, мир с радостью, никакого принуждения не было, Он захотел и создал мир, и смотрел на мир, как на что-то хорошее, позитивное. Видел Бог, что все, что Он создал, зело добро. Первый подход такой. Но сейчас уже входим в христианское понимание мира. Пусть мир – великая ценность и добро, но он не самоценность, не закрытая в себе ценность, а получает свой смысл от отношения к Богу. Если христианство позитивно оценивает мир, то оно тоже и критически относится к миру. Но смотрите, я объясню. Слово «критически» – это из греческого «кризис», а «кризис» значит «суд», то, что мы на Западе говорим «криза». Криза, прежде всего, суд. Проходит через суд. И парадоксально апостол сказал, что Бог дал Сына Своего не чтобы судил миру, но чтобы спасти мир. И в то же самое время тот же апостол Иоанн, где-то 15 глава его Евангелия, там, когда Христос прощался с учениками, сказал, сейчас есть суд миру. Это значит действительно, что пусть сказано, что Христос пришел спасти мир, но Он не спасает его, если не судит его. А судит не значит осуждать, смотрите. А просто нужно миру пройти через проверку. Вот настоящее слово. Какая-то верификация, какое-то искушение, докими по-греческой. Испытание, ну вот, это самое лучшее слово. И именно Христос, как Спаситель мира, Он представляет и кризис, кризу, испытание мира, проверку мира. А это значит, что ценность Он приносит, свет Он приносит. Пусть мир позитивный, но он не само замкнутая реальность себя и его позитивность не закрытая в нем, а открыта к Богу. Почему? Посмотрим немножко дальше. То, что Христос сказал, я только пьород вам говорю, потом вернусь, что любовь к Богу, любовь к ближнему, это вершина и полнота закона. Именно этим он подтвердил, что не можно думать, что есть любовь какое-то исполнение себя и жизнь про себя и в себя, а не открытость к Богу и к ближнему. В этом христианская любовь совсем другая от, скажем, классического понимания любви, которая называется эрос. У Платона, у Плотина, вершиной древней мудрости, говорилось, что самое высшее благо, Бог или идея, или одно у Плотина, оно любит, имеет эрос. Конечно, это немножко другое, чем христианская любовь, но все равно сейчас. Оно любит все, но во всем любит себя, потому что все части его, которые отлились, и он хочет их соединить себя, и он в других любит себя. Это своего рода круговращение самолюбия. И поэтому безвыходное. Нету действительной коммуникации. Кто из вас, я уже, думаю, прошлый год поминал, кто из вас читал новеллу «Кроткая» у Достоевского? Там видно, что значит любовь без коммуникации, любовь как повратное или круговратное самолюбие. Это не любовь, по сути дела. И на конце этот человек понимает, в этой новелле, кротко, что он понимает, да, говорит, кто-то сказал, любите друг друга. На конце ему приходит, что такое любовь. Но это оставим немножко потом, просто хочу сказать, что ценность мира и позитивное отношение к миру не значит обожение мира, дивинизацию мира, поклонение миру. Если христианство дало несомненную ценность миру, то что греки не дали или восточные мудреци, то христианство дало позитивную оценку мира, позитивное принятие мира, но в то же самое время христианство разобличило ложную божественность мира. Мир не божествен по своей сути, а то значит не самоценност, а мир – открытая реальность для Бога, и в Боге находит свою ценност. Смотрите, очень важное дело. Грех прародителей в рае. Один из святых отцов, святый Максим, говорит – не должны смотреть, что просто человек преступил заповедь Божью и согрешил. А лучше смотреть, что грех его состоится в том, что человек хотел пользоваться миром, но без Бога, мимо Бога. И заповедь ему напоминала просто то, что он должен и к миру относиться, и мир употреблять, пользоваться миром в Боге. Например, один простый пример, чтобы это поняли. Скажем, невеста приходит жить в новом доме, и все домашние говорят, вот твой дом. А вдруг она или я, приходя жить в том доме, не обращаю внимания на тех живущих в доме, а просто возьму и начинаю брать дом, пользоваться им. Вроде, простите, я скажу, молодых американцев, был 2 месяца летом там. Так привычка просто, входите в дом и сразу попадаете в фрижидер и берете все. Никого не спрашивают, это просто знак культуры, так, знак свободы. Я приходил, и мне даже говорили, даже серби некоторые, которые уже американизировали, почему вы меня берете? Говорю, я не пришел в ваш дом брать. Я себе, я пришел брать, я пойду к кафану, даю деньги и беру, что мне надо. Или в супермаркет. Самообслуживание. Это я не полагается так. Я пришел в твой дом, и, конечно, я не такой самолюбивый, но ты мне должен ввести в дом. Так, если эту невесту жених возьмет за руку и говорит, вот твой дом, и вводит, или я, если живу в таком доме, приду жить в этом таком доме, то меня водит и так мистагогизирует, так сказать, тайноводствует, это христианское, конечно, слово, что вводит вас в тайны дома своего и через свою любовь. Так что домашний отец или друг или жених вводит в свой дом и этим развивает любовь. А то, зачем мне ваш дом или ваше богатство в этом доме, если я вас не имею? Так и Бог хотел. Дал рай. Он дал рай Адаму. И подарил ему рай. И сказал, вот тебе, храни его, работай его, развивай его. Дал ему всю власть. И как говорят в одном из псалтирей, в предисловии одного псалтира средневекового, человек стал негосподарственным, не подвластным, а он стал господарем и властником всего мира. Но он должен понять, если бы он со стороны любви смотрел на все, что весь этот мир не хватит того, что Бог есть. Им не может соревновать в любви с Богом. И вот что дьявол предложил. Говорит, Бог знает, если ты будешь кушать от этого плода, то ты станешь Богом, ровным с Богом. И Бог этого боится, поэтому он запретил. Дьявол такой подлец, действительно, что он пришел, как будто бы вам говорит, вот придем на этот образ дома, что вы войдете в дом, как невеста или как друг, жить в этом доме, и вдруг кто вам то скажет, знаете, тот домашний вас не любит, он вам просто так лукавничает с вами. Забери его вещи, там у него хорошие вещи, забери, чтобы ты потом стал ровен ему. И так, в общем, такая глупая психология. Я там подумал, и так бедно, так низко, так неприятельски. Вот разве Бог такой? Он, если бы немножко подумал, он говорит, ну нет, мой Бог, мой Отец не такой подлец, как ты мне подсказываешь. Кроме того, дьявол предлагает, чтобы через одну овощь, один плод, мог человек стать Богом. Если бы серьезно подумал человек, то бы должен был, если бы он был немножко собранный, немножко созревший, серьезный, он бы сказал, ну, разве можно таким одним плодом или одной вещи стать равным Богу? Дьявол предлагал ему магию. Понимаете? Магическим способом стать друг Богом. И отказался человек от пути любви, от пути творческого, вхождения в любовь Божью, но в любовь, которая не может отниматься, а постепенно открываться, давая и принимая, но без счета, без эгоизма. Ну, так и мир дал Бог Адаму, но если он закроется в этот мир, то ничего не получится. В нашем социалистском обществе, я вам расскажу, наш безвиход, ну, конечно, социалистический безвиход, они думают, что человек состоит из экономических благ и отношений экономических. Все регулируется отношением экономическим. И у нас есть новый такой слоган, или как называется, пароль, или девиза, или доходовские отношения. То есть доходовские, то есть то, что ты сделаешь, твои продукты, твое произведение, твои результаты, то, что ты даешь обществу, и на основании этого ты получаешь от общества. Значит, такая торговля по существу. Такая экономика, которая засновается на интересах. И что получилось? Конечно, ни это не успевают осуществить. Никаких результатов нету, на конце концов. То, что видно у всех социалистических стран, нет экономического прогресса, действительного, ни по пользу рабочим, ни людям. Але еще хуже, что человеческие отношения потерялись. Не можно создавать отношения на доходовских отношениях, на торговле, на обмен добр. Понимаете? Потому что не может быть никакое добро ценностью больше человека, больше личности, так и Бог. Мир – ценность, но не такая, чтобы могла соревновать с Богом как личностью. Вроде того, я просто попробую снова вам напомнить тот пример. Если вы ведете в дом, и вам все дают, и автомобиль, и хорошее одеяло, и пищу, и кровать, и все, что хотите, и доллары, и не знаю что, но любовь не дают, человек не дается вам, друг, семья, родители, то все это будет для вас только проклятствие, скажем. Или вы слишком маленький человек, слишком такой узкий, чтобы были довольны этим, а не любовью. А если возьмем обратно, что вам дают любовь в доме, то вы можете перенести и бедность, и все трудности, только если человеческая любовь и разумение, и общение, и проницание любовью, то значит открытость и возрастание в междусобной любви. Так Бог поставил мир перед нами, говорит святый Максим Исповедник, возвращаясь к нему, и человек должен был с Богом брать и пользоваться миром. Именно так, как в литургии осуществляется. Твоя от твоих, тебе приносяще от всех и за вся, от тебя получающе, тебе возвращающе, и это и есть коммуникация любви. Мы даем Богу то, что Он нам дал, и Он нам снова возвращает. И вот возрастание любви. Благодарение не просто долг наш Богу. Благодарить Бога за то, что Он нам дает. А это самый пульс жизни, жизни любви. Если принимаешь, то из любви принимаешь, если из любви принимаешь, то будешь сразу благодарным, и благодарность возвращает любовь. И это и есть действительный обмен, действительная коммуникация, общение. А если мир становится, пусть он дело Божье, позитивное, хорошее, если он становится целью, то получается то, что говорит апостол Иоанн в другом подходе к миру, что не любите мира, ни того, что в мире, потому что то, что в мире, поход плоти, поход очей и гордость житейская. И это нет от отца. Именно святые отцы находят в этих словах поход плоти, поход очей и гордость житейская. Именно в этом находят какую-то закрытость человека в мире. Человек желает глазами получить то, что есть в мире. А Бог ему дал. Зачем ему особо искать? Зачем похотет. Похот, это есть именно какое-то усиленное хотение. Имение того, что ты уже имеешь, но и хочешь его сделать только твоим. Это себичность. Как по-русски себичность? Эгоизм, да. Просто для себя и про себя. Это то, что сказал апостол Павел где-то в послании Тимофею, что люди стали себялюбивыми, а не боголюбивыми. Филавти, а не филосеи. Себялюбивые. Любовь, если закроется в себя, то она иссохнет, престанет быть источником жизни и радости. Один из святых отцов сказал, я это просто напомню, не буду входить, что мы и Бога христианского, как Троицу, можем понимать только из любви. Бог, как Троица, есть циркуляция любви, перихореза, перихорис из по-гречески, взаимное общение, взаимно прожимание, так можно перевести перихорезис, вхождение одного в другого и возвращение через другого себя и к третьему, чтобы не закрылись. Полнота любви именно предполагает Троицу. И поэтому Бог дал две заповеди, Христос, к Богу и к ближним. Это сразу создает тоже троицу любви. Я Бог и ближний, я ближний и Бог. И всегда это. Не можно и ложно любить Бога без ближнего. Это тоже апостол сказал. И тоже не можно любить Бог, ближнего без Бога. На конце концов, Достоевский это показал. Любовь к ближнему, нам это иногда бывает легче и кажется легче и ближе. Любить ближнего, то это препредет один день в ненависть, если нету Бога. Тоже если только Бога любить, скажем, если это так возможно, вроде каких-то мистиков или каких-то так экзальтированных сектантов, что вот он и его Иисус, как в Америке говорят, а тут ближний его не видит. Или обратно, только к ближнему, а забивает Бога, то тогда переходит в какую-то поход. И вот апостол тут и говорит, что поход, плод и поход отче и гордость житейская. Я не буду это разлагать, но просто вам скажу, что у отцов аскетов это развивается просто в широкую такую лепезу, как сказать, широкую такую страстей. Но все страсти подходят к одной основной страсти – себялюбию. И за себя, и для себя все это любишь, и все это делаешь, все это желаешь. Но она развивается в три, так сказать, три центральные грани. Одна из них – поход плоти, то есть желание наслаждаться. Все равно в пище или в других отношениях, просто наслаждаться, иметь себя за цель и все другое пользоваться как средство своего наслаждения. Но конкретного наслаждения, это особо в смысле пищи и в смысле телесного наслаждения. Другая большая страсть, которая около себя собирает прочих, это поход очей, то есть сребролюбие называет апостол Павел, или желание иметь, поседовать, желание богатства. Но не только богатство в смысле, скажем, конкретного богатства, а просто иметь. Когда я был молодым, я вам сейчас исповедую, родился в 38 году, но помню немножко войну, после войны коммунизм наш. И вдруг, как молодой человек и так открытый, простите, что я себя так оценки даю, мне заинтересовал марксизанка такой. В чем дело? Как человеку чувствительному мне подходило это, что пролетари действительно против эксплуататоров богатых и их бунт, как сказать, револьт против этой неправды. Это мне было симпатично. Но когда я начал понимать, что у пролетеров психология не борьба с неправдою, а в сути дела желание не чтобы он имел, а чтобы я имел, в том-то и дело. Именно, знаете, диктатура пролетариата – это поощрение человеческой грамзивости, чтобы от них отнять. И это показалось на практике, конечно. У нас таких богатых сейчас, чтобы я вам мог, если виден власть, проконтролировать женевские банки или швейцарские банки, сколько наших друзей, товарищей имеют там денег, а мы умираем с голоду или на сколько миллиардов народ, вся Югославия, долг имеет иноземство. Это просто, но я не буду говорить, только бы мог сказать вам один анекдот. Простите, что это так, но я не могу без этого, потому что мой народ. Но только в Югославии есть анекдоты в красках. А то просто анекдоты черно-белые, так. А здесь есть в красках. Возле Голубого моря находится зеленая горка, лес зеленый. В нем белая вилла, то есть дом прекрасный. В белой вилле черный Мерседес. Черный Мерседес є красный товарищ, сердцем полным любви к рабочему классу. Я действительно почувствовал, что тот револьт пролетеров совсем не из, скажем, револьта против неправды. Человек может вставать против неправды и говорить, как Библия восстает, как святители восставали. А по сути дела, в концепции Маркса, это просто желание иметь, обладать. И другими словами, это поощрение сребролюбия. Конечно, слово «сребролюбие» значит «люби только сребро». Не, просто филаргирия по-гречески значит «любовь к имению». Это обратно тому, что монахи дают как завет своей жизни, нестяжание. Вот хорошее слово вместо «сребролюбие», «любовь стяжание». Любовь к стяжанию, к имению. И вы знаете, что это бывает сильнее, чем сластолюбие, чем первая страсть, чем поход плоти. Что поход очей иногда бывает сильнее. Но апостол идет еще глубже. Третья страсть, гордость житейская, гордость жития, но это не жизни, смотрите, там по-гречески алазония виу, именно хорошо переведено здесь житейская, то есть своего рода славолюбие. Просто так возвеличение себя. Какой-то эгоцентризм,
говоря языком психологии, это комплекс суперьорности. И обратная сторона, комплекс инфериорности, это тоже переоценка себя, это тоже алазония вью, это тоже гордость житейская. И это, конечно, глубже, чем первые две страсти. Но еще глубже, и последняя глубина всей страстей, это именно и есть себялюбие, филавтия, самолюбие. И поэтому, смотрите, самая глубокая страсть может быть побеждена только самую глубокую любовью, это боголюбие. Боголюбие, как выход, или теофилия по-гречески, филотеия, как выход из себя, открытие себя, спасение себя из закрытости. И вот мир, когда становится закрытостью, то он становится тюрьмой для человека. Пусть эта тюрьма рай, пусть внутри все. То, что Достоевский почувствовал, когда Кристальный дворец понимал, или общество коммунизма, пусть мир позитивный, хороший, исполненный божанскими дарами, добрами, но если он закрыт, становится самоценностью, то он становится тюрьмою. Человек именно открытое битие, открытое существо, открытое для любви. Понимаете сейчас, почему мы христиане, мы православные особенно, это подчеркиваем, не согласны? То, что говорят гуманисты, если они гуманисты, но скажем, пусть гуманисты, тот секулярный гуманизм, начиная с итальянского гуманизма, но особенно европейский и современный, что человек должен быть своим, никому не служить, ни Богу, ни дьяволу, никому, а просто себя, быть своим. Какая то психологическая книга, глубокая, от Маслова в Америке, серьезная книга про идентитет, про персональность и ее идентитет. Я разговаривал в Белграде с профессорами хорошими, которые преподают в Белграде, и они начинают становиться христианами. И вот что им проблема. Вы нам говорите, что человек должен отождествиться с Богом, но тогда он теряет свою идентитет, свою персоналу, свою индивидуальность, они говорят, свое эго, свое я. И вот тогда он отчуждается. Я говорю, вы не понимаете, что такое христианское понимание идентитета. Но именно, у нас отождествление с Богом, но во Христе, а Христос не только Бог, но и человек. И я тогда истинно отождествляю с собой, как подлинным человеком, когда отождествляю с Христом. То Христос мне гарантирует полный идентитет свой. А без Него я закроюсь в себя и будет то, что сказано, как змей, который свой хвост кушает и питается своим хвостом. Безвыходно. Именно потому, что любовь – суть человека. Бог создал человека по своему образу, а Бог – любовь. Значит, по любви создал его. Но любовь не просто сентиментальность и романтизм, а онтологическая категория нашего бытия – это общение. Архангел, прекратив общение, стал дьяволом. Не знаю, какой святой, если он достиг святость, землю и небо передвигал, но прекратил отношение с Богом, то это смерть. Святой Симеон Новый Богослов сказал. Душа человека. Пусть она грешит или не грешит, все равно, если не имеет Духа Святого, то она мертва. Это так скандалозно. И понимаете, что тут не просто моральная категоризация иметь или не иметь Духа Святого, а жизненная, онтологическая. Значит, жизнь, что такое жизнь? Не такая самоценность получили от Бога и задержали за себя, а жизнь общение с Богом. И поэтому отцы говорят, что такое ад? Хоризмос Теу, отделение от Бога, потеря Бога. Пусть будет счастливый рай, коммунистически скажем, или все равно вечный какой-нибудь дьявол или ангельский, архангельский, осуществлен. Все там счастье пишет, все то, что думают мусульмане, что рай будет, знаете, дженет, знаете, как понимают, уживание, как это по-русски? На. Это для христианского, православного опыта, это только более проклятый ад. Почему? Потому что нету Бога, нету общения с Богом. Зачем мне кушать? Вот мы подобны тому, что от нас социалисты хотят и коммунисты хотят сделать. Чтобы человек жил, наслаждался и никакого Бога не нужный, мы тогда, простите, ровны свиньям. Блудный сын в Евангелии точно то пережил. Он пошел там, жил, наслаждался, все, и это ушло из рук. И конец его карьеры было, что он свиньям пошел кушать, и даже это не мог скушать, то, что свиньям. Но он был еще человек, еще не осталось, он вернулся в себе, говорит, ну... Я тут живу как последний, хуже этой свиней. Пойду к отцу и скажу, буду у тебя, по крайней мере, служить. Буду у тебя, то здесь я просто несчастный, трагически несчастный. Понимаете, это, дорогие мои, я так говорю немножко, можно довольно теоретически, но это истины жизни, история блудного сына, история человека с каждого и рода человеческого. И наше время, по-моему, со своим радикализмом, именно в этом нажимает, так сказать, чтобы так пережили реальность Евангелия. Евангелие – действительно книга вечной жизни, благовещение за человека. И без Евангелия – это проклятство, все, пусто существуется рай на земле, Царство Божье, это парадокс, могу сказать, но без Христа, без Бога, это будет ад и вечный. Так что вот в чем дело, что мир, пусть он позитивный, когда становится центром, самоцелью, то он теряет свою ценность и становится препятствием к наслаждению Богу. Действительно, он, то что говорит апостол, приходит и все его похоти. А только тот, кто держится Бога, он остается. И, конечно, остается и мир, как творение Божье, но мы его получим через Бога. Почему через Бога? Почему Бог нам не дал его непосредственно, так прямо, без его посредственности? То, что тоже некие соблазняются. Какой нам посредник нужен? Любовь ищет, чтобы опосредствовало все в нашей жизни. Как я повторяю, если двое любимых, муж и жена, в доме, то по-настоящему только через мужа жена имеет все в доме, и муж обратно. А весь дом без этого ничего не значит. И все богатство дома и жизни ничего не значит. То, что говорим, мы разделяем жизнь и разделяем все, что жизнь приносит. Тяготы друг друга носим. Как мир, значит, может влиять на церковную жизнь? Значит, может влиять двойно. С одной стороны, как творение Божье, и мир как творение, и люди как создание Божье, нас вызывают, приглашают спасать их, продолжать миссию Христа, сочувствовать с миром, страдать с миром, молиться о мире, миссионерствовать миром, участвовать в его скорбах, в его тяжестях, в его несчастьях, во всем, разделять судьбу мира. Не надо в этом смысле отделяться от мира. Даже отцы пустынники, которые ушли в пустыню, помните старца Силуана в наше время, а особенно великих отцов, и древних, и новых, они, поскольку удалялись физически от мира, поскольку более участвовали в страданиях мира, плакали о ней, молились Богу и принимали тех, которые из мира им приходили, и их просто спасительно, искупительно брали на себя. И возвращались люди спасенные просто из встречи, из общения с святыми подвижниками. Или то, что говорил митрополит Антоний, великий Ава и великий богослов, что нужно сострадать, иметь сострадательную любовь с миром, Он, конечно, был, наверное, великий подвижник внутренний. Но так как был пастир в мире, и как епископ, конечно, не мог уйти в пустыню и оставаться пастырем, то он именно внутренне распинал себя. Внутренне чувствовал то сострадание с миром и этим помогал спасению мира. Конечно, это большой дар. Не говорили в Сербии те, которые его знали, что он действительно имел дар сострадания, очень любил студентов, очень любил таких несчастных. Был такой любвеобильный человек, а иногда очень-очень слезы его ишли, особенно по последних годах. Я говорю, что это первое влияние мира на церковную жизнь. Мир, как бы, разрешите мне сказать, нам подпаливает, поджигает любовь, напоминает нам, благословите и простите. Нет, нет, только чтобы... Он нам все время напоминает, что нужно нам, как христианам, особенно как церковникам, то, что святый Ириней Лионский говорил, что православные христиане, они экклезиастики, церковники, они не просто так особо верующие или индивидуально верующие люди, а церковники, значит, созидали церковь. Я бы просто мог рекомендовать каждому православному христианину не просто быть хорошим христианином, а быть церковным христианином. Это не значит только ходить в храм, это непременно быть литургичным, быть любимым богослужением, а быть созидателем церкви, созидателем тела. Недовольно просто, как православному, церковному человеку, быть хорошим, благочестивым, моральным, добродетельным, святым даже, а не доприносить церкви. Это помните апостола Павла, как говорил, что самое важное – созидать церковь. И это значит, что мир нас приглашает. Мир – это и мы, и мы части мира. Мы вошли в церковь, но каждый день мы выходим из церкви. Не просто из-за работы, а и внутренне. Каждый раз то, что Хомяков в своем смирении говорил, Бог только знает, веруем ли мы действительно. То есть это не значит, что мы сомневаемся на своем вере. Но что в нашей повседневной жизни, внутренней жизни идет борьба. И что бывает, что мы в опасности находимся, потерять себя, потерять Бога, потому что самое важное.